Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI, программа «Особое мнение», я ведущая Нателла Болтянская, наш гость – режиссер Андрей Кончаловский. Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья.
Эксклюзивно для вас?
Да.
Первая тема, с которой я хочу начать, это засилие, нашествие, пришествие дам во власть. Ну, информационный повод, собственно, Валентина Матвиенко, которая последние дни занимает, так сказать, определенные строчки в информационных выпусках, и ее пришествие в Совет Федерации.
Ну, что вы вытащили эту тему? Это вообще даже... Ну, я понимаю, что есть повод что-то поговорить на эту тему. Ну, какое нашествие? Где у нас дамы? Дамы, к сожалению, а может, к счастью, скорее всего, к сожалению, и дамы в России во власти, очень мало дам во власти, к ним относятся как к какому-то особому явлению. С гордостью говорят, ну, вот смотрите, у нас тоже есть женщины. Поэтому, на мой взгляд, пока женщины не заняли, а может, и никогда и не должны занять равного положения в политике, потому что, в принципе, у мужчины больше времени, чем у женщины.
Ну, смотря как мужчина и женщина строят свою жизнь.
Но, тем не менее, мужчина не знает, что такое носить ребенка. Понимаете, пока женщина носит ребенка, у нее, я абсолютно в этом смысле убежден, абсолютно другая психология и другая философия. Она есть такая замечательная философ Камила Палья, американская феминистка, которую ненавидят феминисты. Она считает, что женщины и мужчины принципиально разные существа. Потому что мужчина, в принципе, разрушитель для того, чтобы построить, а женщина строит. Поэтому она говорит, что если бы женщины правили миром, то человечество до сих пор ютилось бы в хижинах. Потому что женщина, в принципе, возле очага с ребенком. И даже если она не имеет ребенка, и даже если на него возле очага, а даже если она в Совете Федерации, она, тем не менее, остается существом не очень агрессивным. И она, грубо говоря, есть в ней целомудренность, которая в мужчине должна отсутствовать. Мужчина-разрушитель. Чтобы строить. Все архитекторы, посмотрите, вы видите, что архитекторы, между прочим, мужчина-охотник, поэтому он хорошо ориентируется в местности.
Осваивает пространство.
Осваивает пространство. Но язык изобрели женщины, потому что они сидели вокруг очага костра с детьми, и им надо было чем-то заниматься. Они нянчили, и бла-бла-бла-бла-бла. И у них, у женщины, два центра. В мозгу, в лобный пазух, здесь у них 22 центра речевых. Поэтому девочки начинают читать раньше мальчиков и так далее. Это большие...
Здравствуйте, мы отвлеклись.
Вы меня спросили, почему женщин не так много и вряд ли будет наравне с мужчинами.
Вы мне высказали мнение американского философа, а вот вы лично за или против? Или вообще вы считаете, что объединяться по половому признаку это...
Да мне все равно.
Отлично. Ну, от женщин к детям.
Да.
От женщин к детям. История с тем, что студенты сдали ЕГЭ за школьников, и в ответ на это последовали репрессии. Как ни говорите, репрессии. Они отчислены. Отчислены вроде бы как по собственному желанию. Но, насколько уже всем понятно, альтернативой было просто уголовное дело, потому что это мошенничество. Вот
да.
Как вы считаете, я не знаю, вас это раздражает, вам это безразлично, уже уволили там 6 сотрудников, причем неизвестно каких вообще.
Ну.
Правильно, так сказать, докапываться в данной ситуации до истины? Или это было, это есть, и всю жизнь все друг у друга списывали, и нечего на этом заострять внимание?
Ну, вы знаете, мне кажется, что это ведь следствие одних и тех же главных причин, основополагающих, которые находятся внутри русской культуры. Во-первых, все врут.
Так.
Во-вторых, никто никому не верит. В принципе, очень узкий уровень доверия. И поэтому еще и воровство, и кражи, и нарушение любого законодательства, любого закона – это очень черта российской культуры. Поэтому, если раньше брали взятки, и теперь будут брать взятки, и так далее, и до тех пор, пока не возникнет... Нет, я думаю, что у нас уголовное дело нельзя заводить просто в силу того, что это будет продолжаться, надо будет слишком много уголовных дел. Избежать нарушения закона невозможно до тех пор,
пока
не возникнет индивидуальная анонимная ответственность человека, который, в принципе, нету в российской культуре индивидуальной ответственности, анонимной. Ее просто нет.
Это как?
А очень просто. Дома туалет чистый. Почему? Потому что мама даст по затылку. В общественном туалете грязно. Почему? Потому что никто не видит.
Угу.
То есть анонимная ответственность – это то, что человек делает. У него он индоктринирован не нарушать правил. Он стоит на красный свет и не переходит дорогу. А не потому, что стоит рядом милиционер или полицейский, которого ударят. Понимаете? То есть это то, что является внутренним стержнем культуры. И, так сказать, вот я все кто о чем, как говорится, о вшивой обане. Мы не знаем русской культуры, мы не знаем генома русской культуры. Мы никогда не занимались тем, какие свойства нашей изумительной нации. Талант, терпение, все остальное. Но какие свойства, то есть какие ценности? У нас есть огромные ценности, которыми мы живем, но в эти ценности не входит индивидуальная ответственность. Просто нет. Поэтому у нас везде ручное управление. Но кто еще в мире ездит по всей стране, чтобы поддержать падающие стены? Ну где еще? Кто еще? Путин мотается из одного конца в другой, потому что если он не будет мотаться, и либо рухнет, либо украдут. Но никто не ездит, я не знаю, я уже не говорю об Обаме, но никто не ездит на стройки, он бесконечно на стройках. В Сочи, это, почему в бюджет 7, вдруг стало 12, большой театр. Было 8 миллиардов, там стало 14 и так далее. Поэтому вопрос не в том, будут ли подсказывать. Будут обязательно. Как с этим бороться? Надо прежде всего понять, что надо больного не стричь,
а лечить. Ну, лечить больного, вот есть предложение про то, чтобы платить деньги осведомителям. МВД запросило немаленькую сумму для того, чтобы нашлись люди, которые бы сообщали о каких-то правонарушениях, о преступлениях. Я не знаю, как на это реагировать, потому что, с одной стороны, весь мир так живет, правда? А с другой стороны, мы с вами уже настолько давно живем в стране, где стукач – это плохо.
Ну, начнем с того, что стучали всю жизнь, подметные грамоты были всегда в России, и письма подметные были всегда, и писали жалобы царю, и вечная история. Мне кажется, тоже кроется в глубинах русской ментальности, потому что люди меня все ругают, что вот про ментальность, как будто мы все знаем. Главное, знаем, но не понимаем. Вы понимаете, это опять, где это находится? Это находится в области индивидуальной ответственности. Потому что чем ниже индивидуальная ответственность, тем меньше уровень доверия. В обществе, которое консервативное, сопротивляется изменениям, уровень доверия очень узкий. Семья. Мы прекрасно знаем, что такое семья. Как только пришел человек в любую власть, тут же все свои.
Угу.
Оглянись вокруг себя, старая штука. Значит, поскольку очень узкий уровень доверия, скорость доверия очень медленная, есть такая работа.
Как это скорость доверия?
А скорость доверия, это значит, чем шире круг доверия, тем быстрее решаются дела.
Угу.
В государстве, где очень широкий круг доверия, где? Почему широкий круг доверия? Ответственность. Человек сказал, он сделает. У нас человек сказал и не сделал, и нашел обязательно причину. А я сказал этому тогда, поскольку у нас доверие чрезвычайно узкий круг, поручаешь человеку, потом надо 6 раз проверить, и потом еще наорать, а может быть, самому приехать.
Минуточку.
Я сейчас закончу. Поэтому, когда я говорю скорость доверия, почему у нас так все медленно? У нас, я думаю, 40% национального бюджета уходит на то, чтобы преодолеть очень узкий круг доверия.
Сообщение пришло.
А поэтому стукачи. Когда узкий круг доверия, сосед... Мой враг, как правило. Как правило, возвышение соседа – угроза моему благополучию. Поэтому, если в странах, развитых странах, стукачи пишут по поводу нарушения закона, придерживая своей ответственности, у нас будут это делать, чтобы решить во многом дела…
Вопросы собственной ненависти.
Вопросы собственные с соседом или с кем-то еще, чтобы корова умерла у соседа. Потому что пустячок, но все-таки приятно.
Да.
Но это было всегда в России, поэтому это тоже надо понять.
Ну, вы знаете, вот хотела задать вам вопрос, может быть, не имеющий отношения к актуальным событиям. Вы же на съемочной площадке «Царь и Бог», правда? Вы же обеспечиваете и скорость доверия, и уровень доверия. То есть вы, наверное, себе представляете, как решить эту проблему
нет,
технически?
Нет, я знаю, что я имею дело с людьми, когда я работаю в России, с людьми русскими, угу. с моими соотечественниками, которые исповедуют те же самые принципы и ценности, которые имею я. Я не верю никому. У меня очень узкий круг доверия, как у любого русского человека. И поэтому все надо проверять. И надо еще кричать. Угу. Но можно кричать с ненавистью, а можно кричать с любовью. Вся разница в том, что я люблю моих людей, которыми я работаю. Даже если я их потом ненавижу, но пока я с ними работаю, я должен их любить. Иначе не смогу
работать.
Не смогу работать. И поэтому вообще секрет... Секрет руководства – это не заставить. Секрет руководства – это вдохновить людей делать то, что им кажется, что они делают сами. А на самом деле они делают то, что ты хочешь.
Тонкое искусство манипуляции, короче говоря.
Это как правительство должно быть.
Freedom House предупреждает о возможном взрыве народного недовольства на постсоветском пространстве наподобие арабской весны. Свержение авторитарных режимов в Тунисе и Египте, получившее название арабской весны, заставляет говорить о вероятности подобных событий в странах бывшего СССР, считают правозащитники. Ваша оценка вероятности такого развития сценария?
Ну, у меня, честно говоря, по этому поводу довольно реакционная мысль, что, в принципе, все, что происходит в арабском мире, результат двух вещей. С одной стороны, социализации интернета, и это началось не в арабском мире, а это началось в Иране. И, безусловно, иранская революция тоже следствие использования сетей интернетных, флешмоб и так далее. И что во многом хаос, который за собой влечет то, что происходит в арабском мире, на руку нашим союзникам через Атлантический океан, на руку американцам. Американцам
за кулисы, то есть?
Да. Я думаю, что это... Нет, но кому это выгодно? Надо просто спросить, кому это выгодно? Кому выгодна дестабилизация? Поскольку, на мой взгляд, американская вообще философия, она сейчас находится в вакууме, чудовищно, потому что они потеряли идею гегемонии и потеряли идею американской мечты. Они сохраняют ее только в числе вот этой молодого поколения, которое хочет как в Америке, но не знает как. И, но это приводит, в принципе, приведет к чему? Это, на мой взгляд, в арабском мире приведет к тому же самому, что было, только другие люди заменятся. Характер отношений останется тот же. Сейчас уже, пожалуйста, военный совет в Египте стреляет по той же толпе, которую он поддерживал. Почему он стреляет? Потому что энтропия, хаос. Для того, чтобы энтропия кончилась, нужна диктатура. Либо диктатура, либо авторитарный режим.
Ну, почему же так получается, Андрей Сергеевич? Одним демократия, а другим диктатурой полной ложкой.
Ну, потому что демократия – это результат. Это следствие, а не причина. Следствие исторического развития. Простите меня. Демократия – это не что-то такое, что вот... Ну, демократия у нас была в 92-м году.
Хорошо было.
Да, вот именно. Понимаете, поэтому это следствие. Надо понять исторические причины, исторические предпосылки. Знаете, Плеханов-то ведь был прав, как ни странно. Хотя сейчас у нас его не изучают, но Плеханов замечательно сказал Ленину, что российская история не смолола муки, из которой можно выпечь пирог демократии. А он говорил, как марксист, что демократия России не готова. Вот что случилось в результате переворота, что получилось авторитарный режим, а потом диктатура личности. Это предупреждал, кстати говоря, Плеханов. Я считаю его великим человеком. Ленин его не послушался и сказал, что Плеханов меня не понял российской революции. Поэтому у нас демократия тоже, путь к ней долг, но нельзя говорить, что невозможно, потому что все возможно. Речь идет о том, успеем ли мы. Успеет ли Россия до того, как случится глобальный переворот в смысле экологической катастрофы, которая надвигается где-то к 30-му году, засухи и так далее. Может, сейчас уже вы видите. Засуха в экваториальной Африке, Пентагон это написал. Он написал «Климатические изменения и безопасность Соединенных Штатов». Они просто написали, что... Через 25 лет весь экваториальная Африка будет абсолютная засуха, и миллионы, не тысячи и не сотни, миллионы, десятки миллионов африканцы двинутся на север.
Так это они, как бы это сказать, спровоцировали? Или...
Нет, 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 они просто делают сухой анализ, жесткий сухой анализ.
А то я уже испугалась, что вы сторонник теории заговоров.
Нет, 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 это просто это научный анализ того, что может произойти.
Ну, хорошо, постсоветское пространство. Белоруссия, картина известна. Россия, я бы тоже сказала, картина известна. Молдавия, очень много сейчас...
Что это вам известно, а мне нет.
Ну, очаги напряженности есть?
Где?
На постсоветском пространстве.
Нет, ну, наверняка есть. Конечно, есть и очаги напряженности, особенно на Северном Кавказе. Но мне кажется, что вот такого, такого глобального, я бы сказал, общенационального эффекта, который был, скажем, в Ливии, в Сирии, в арабском мире, в России, мне кажется, очень сложно в силу того, что в России огромное пространство, разделенно просто пустыми площадями, где находятся какие-то кластеры людей. Там где-то на востоке, где-то еще, там на Урале. А потом тысячи километров темного. Летишь над Россией, чернота ночью. Потом немножко огоньков, опять чернота. И поскольку этот настолько разрозненный, в арабском мире все очень скучно. И настолько
разрозненный. Инерционная масса большая.
Да, да, и поэтому... Мне кажется, что вот такое настоящее выступление, которое бы заставило содрогнуться правительство, предположим, оно, по-моему, даже не обязательно делать в национальном масштабе, это можно сделать в масштабе...
Садового кольца?
Десяти городов-миллионников.
Угу. А надо?
А? Что значит надо? Я не думаю, что... Это все зависит от того, какие будут требования, и, собственно, я думаю, что правительство всегда должно не дремать.
Ой, и... как хорошо это звучит.
Оно, естественно, заставляет дремать пассивность. А настолько все, настолько, понимаете, шахтеры, когда бьют касками, там это, учителя говорят, когда будет электричество, у нас уголь кончился. Учителя бастуют, шахтеры говорят, когда дети в школу опять пойдут. Нету то, что называется солидарности. Ее вряд ли может быть в силу русской культуры. Опять повторяю, настоящая солидарность в России возникала только в одном случае. Когда приходил иноземный захватчик. Тогда возникала национальная идея, которая всех объединила.
Ну, то есть создание внешнего врага, который мог быть не очень внешним. Потому что до того, как пришел иноземный захватчик в 1941 году, мы боролись с врагом, да?
Да, но там национальная идея все-таки не было бороться с врагом. Это была насильственная вещь. Все-таки война это была отечественная война. Весь народ. И диссиденты. И, понимаете, евреи, которых сажали за принадлежность. И там, кто бы там ни был, и троцкисты. Все, кто выжил, пошли на фронт. Угу. Они все пошли. Правда, были люди, которые ждали немцев, чтобы они их освободили от большевиков. Такие тоже были. Но, в принципе, захватчик всегда дает... Абсолютно единство русскому народу. Единство. А в очагах напряжения, как правило, это либо малые народности, которые по сравнению с российским огромным, понимаете, массой, той самой массой русского, конечно, они выглядят, которые они могут объединяться. Они могут объединяться против чего-то. Как латит, скажем, вся Прибалтика... Понимаю, я прекрасно понимаю прибалтийский страх перед русификацией. Я это понимаю прекрасно, потому что, ну, не знаю, 700 тысяч эстонцев. Ну, вдумайтесь, ребята, это один район в Москве. 700 тысяч, и она нация. Понимаете, кстати говоря, не только успевает, но ввела себе никакого дефолта, полный порядок в экономике, а ничего нет, по-моему, кроме селедки, кильки и гранита. Больше ничего.
Пустых пространств нет еще, вот о которых вы говорили.
Да, но нет, но у нас пустые пространства с нефтью, извините меня. А у них камни и елки.
Ну, правильно. Мало иметь, как это называется, девайс, как говорит современная молодежь. Надо его уметь использовать, правда?
Ну да, для этого должна быть индивидуальная ответственность.
О, как вы хорошо так и прошли по кругу. Но с вашей точки зрения...
Я вообще в этом смысле немножко съехал, я думаю.
Так очень хорошо.
Ну,
читать без таракана в голове это интересно.
Нет, просто я в определенном смысле убежден, что есть геном.
К сегодняшнему дню Россия так и не запаслась плехановской мукой, спрашивает Сергей из Барнаула. Хороший вопрос.
Откуда она могла запастись, когда было 70 лет тоталитарного режима? Не авторитарного, а тоталитарного. Не могло быть ничего, кроме как абсолютного заторможения и даже, я бы сказал, варварства. в том смысле, как можно называть варваров, то, что происходило с российской нацией, когда пришла новая власть.
А, Антонов пишет: Кончаловский умный мужик, идите в президенты, я за вас проголосую. Вы как?
Никогда.
Ни за что.
Ну что вы, нет. Вы знаете, для того, чтобы что-то менять в России, должны быть обязательно единомышленники. Их пока очень... Я говорю, когда единомышленники, это должно быть, может быть, очень немного. Но абсолютно ясных людей, у которых есть цель. Не обогатиться, не там что-то еще, а должна быть цель понять, почему мы не такие? Понять, почему ракета летит, а «Жигули» не ездит.
Угу.
Ну, ракету выпускаем, гениально. Понимаете? Отказываемся от миллионной премии, понимаете, там, это, перельма. То есть, гениальные люди, великая литература. А почему-то есть...
А сортиры грязные, простите великодушно.
Правильно.
Не могла не вернуться.
Правильно. Но вот надо это понять, поскольку никто не пытается понять. Не пытается. Я считаю, что у правительства до сих пор нет интеллектуального потенциала понять, что можно... Вместо трех веков, то, что происходило в Европе, в Западной, там четырех веков индоктринации, можно сделать за одно поколение. За одно поколение. Только надо понять, решать проблему гораздо проще, чем найти ее. Мы до сих пор не нашли причину, почему мы такие.
Ну, знаете, вот на этом месте мы с вами, во-первых, сделаем паузу, а во-вторых, понимание вообще ведь очень такой широкий аспект. Я очень люблю такое научное слово «алгоритм». И вот во второй части нашей программы я хочу, чтобы мы поговорили об алгоритме.
Да.
Что делать на раз, два, три?
Правильно.
Андрей Кончаловский в программе «Особое мнение» в эфире «Эхо Москвы» и телеканал RTVI.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это программа «Особое мнение» в эфире «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Наш гость Андрей Кончаловский в перерыве только что сказал очень, как мне кажется, вещь, к которой можно прицепиться. Нужна реформа национального самосознания и модернизация русского, можно я скажу, российского человека?
Конечно.
Вот. С чего начинать?
Ну, прежде всего, понять, что менять. Понять.
Ваша версия?
Моя версия, что нужно посмотреть...
Лоботомию.
Нет, надо понять просто, что какие в том комплексе ценностей, которым руководствуется русский человек каждый день с утра, когда он встает, пьет, моется, кофе пьет, туалет, на работу, поработал, вернулся, перекур. Вот в всем его поведении у него есть ценности. Надо понять, какие из этих ценностей не хватает для того, чтобы он стал социально ответственным.
Ой, социально что такое было, Андрей Сергеевич?
Был коммунистический...
Не-не-не-не-не. Профессор Выбегало что-то такое делал. Что ежели ему отруби и хлебца, значит,
да,
то он и будет в итоге этот абсолютно счастливый персонаж.
Так нет, совсем нет. Я же говорю не о том, что человеку надо дать физически. Я говорю о том, что в человеке воспитать.
Ага.
Что в человеке воспитать. Потому что современное сознание было воспитано как результат исторического процесса. В России исторический процесс был тот, такой исторический процесс, в котором... не индоктринирована ответственность перед государством. А еще страшнее стало сейчас, потому что идет распад семьи, чтобы вы не говорили. Вот у меня цифры, страшно думать о несовершеннолетних. Сколько детей бегает по стране при живых родителей? Сколько тысяч детей убивается? Вы знаете, что только в этом, вот за первый квартал, 190 детей погибло от рук преступников, 800 стали жертвами преступлений на сексуальной почве. Только за один квартал. Всего 1500 уголовных дел в отношении сексуальных несовершеннолетних убивают детей.
Угу.
Что это значит? Это же... Мы вот так закрываем глаза. Но это только в Африке. Мы по преступности находимся между Намибией и Суринамом. Это же очень важно понять, почему это происходит. Отсутствие ответственности. Когда нет ответственности перед родителями, которые их бросают, стариками и детьми, можно считать, что мы на грани катастрофы.
Общество...
Да. Распад семьи – это самое страшное. Возьмите Китай. Там есть бедные люди. Но их культурные ценности во главу угла ставят не духовность, не отрешение, не какие-то там служения. Их главный приоритет – родители и дети. Мощь страны зависит от того, заботится ли человек о своих детях и своих родителей. Если он не заботится, все остальное, модернизация детских лет, наивно. Это как гримировать полутруп. Понимаете?
Ну, хороший гример загримирует.
Так нет, ну да, но от этого он не станет
живее.
Раз, и во-вторых, грим сойдет.
Это да. Очень много вопросов по поводу вашего впечатления от конфликта в театре на Таганке.
Ну, это все так грустно, но так, и так знакомо. Когда возникает вопрос денежный, то виноваты все, а значит, никто. Один человек распределяет, а другие хотят более справедливого, как им кажется, распределения денежных средств. Вопрос-то о деньгах стоит, а не о художественных качествах чего-то. Поэтому, когда говорят, ох, постыдно, стыдно. Нет, почему же? Люди должны зарабатывать то, что им кажется, они могут. Первое. Второе. Люди должны уважать свой труд и должны заставлять других уважать их труд. И если этого не происходит, то возникают такие конфликты, на мой взгляд.
Ну, мне кажется, что вы очень аккуратно, но однозначно объяснили свою позицию.
Да, на мой взгляд, здесь есть глубокая ошибка уже, так
метра.
Сказать, метра. Глубокая ошибка. Ну, может быть, он не рассчитал, может быть, он привык, что не спрашивают такие вещи. Но вот так случается иногда. Я это могу прекрасно понять. Тут ничего. Ну, бывают же национальные забастовки на заводе Форда.
Вот когда мы с вами начали говорить о попытках искать выход о модернизации российского человека, есть люди, которые считают, что они именно это и делают. Это так называемая несистемная оппозиция. Вот не так давно, буквально в конце прошлой недели, не зарегистрирована партия Народной Свободы. Надо сказать, что уже много было высказываний по поводу того, что, мол, зря. Ну, а кто-то считает, что не зря. Вы как считаете?
Я не могу, я не знаю. Я в этом смысле не очень вовлеченный человек. Просто мне кажется, что когда речь идет о том, что, в общем, любая партия знает, как знает, что надо делать, чтобы в стране было хорошо.
Ага.
И у каждой партии есть свои рецепты. Но у каждой партии смысл такой, что должна быть демократия, что у каждой партии говорят, что все должны жить лучше, что выборы должны быть чистыми, что надо поставить новых чиновников, что надо убрать это правительство, и что эта партия там воров и жуликов, а вот это будет чистая партия и так далее. Мне кажется, что это все та самая колоссальная деятельность, основанная на иллюзии, что правильные люди сделают правильное государство, если только убрать плохих. Но если вы возьмете Кущевскую, и
я даже... Рядовые?
Да, нет, Кущевскую. Ну, сняли бы, предположим, губернатора, сняли бы прокурора, сняли бы главного... Так, поставили бы новых людей. Что бы изменилось? И ровным счетом ничего, потому что и в Кущевской, и по всей стране, поскольку вся страна Кущевская, если вы поедете туда, вы увидите, что есть ряд изумительных... верных, интересных, верных принципам уже каким-то современным людям, бизнесменов, которые хотят чисто жить, которые не хотят давать взяток и которые зарабатывают деньги. Кто приходит? Приходят ребята и говорят, значит так, ты
с нами... Хочешь честно жить?
Да, хочешь честно жить, давай нам деньги, потому что мы тебя будем защищать от других плохих. Правильно? Этот принцип, извините меня, царствовал во всей Западной Европе в течение... тысячи лет. Кончился он где-то в районе 17 века. Mm-hmm. Но это нормальный принцип. Я считаю, что цапки не преступники.
А кто?
Просто русские люди, которые живут согласно обстоятельствам, потому что по-другому жить нельзя. Вот и все. Они не преступники, они просто живут в другом веке.
Ну да, но тогда можно довести ситуацию
до... Ричард Львиное Сердце был преступником, но он герой национальный, понимаете? Был нормальный преступник. Все короли были преступники и мафия. Папы были все преступники. Медичи, великая там, культура, Микеланджело, они все были мафиози, убивали. Папа...
То есть довести до абсурда, и пусть вся страна будет Кущевкой?
Нет, она уже Кущевка. Чего вводить? Ну чего? Не надо. Надо опять понять, где причина. Что, плохой прокурор? Плохой директор сумасшедшего дома? Психиатрической клиники, который пишет справочки. А что она может сделать, если ей скажут, молчать, написать справку, что я сама. Она пишет справочку. Говорит, ах, она плохая. Придет другая туда сядет. Посмотрите, они со следователями не хотят разговаривать. Они говорят, вы уйдете в Москву, идете, а мы тут останемся.
Но ведь находятся же люди.
Находятся.
Помните, когда...
Чем они кончают?
По-разному.
Нет, победителей нет. Либо уехал, либо кирдык.
Андрей Сергеевич.
Победителей нет.
Тетенька была, сурдопереводчик, когда объявляли с экрана во время оранжевой революции об убедительной победе Януковича еще тогда, которая показала жестами. Да. Нет, это неправда. Рисковала?
Да. Ну, рисковала.
Но как?
Да, ну,
Всякие бывают.
Простите меня, но это не риск...
Жизнью.
Это не риск жизни. Это другая вещь. Мы говорим о том, что рядом с нами уехать 50 километров, мы знаем, кто командует парадом. Ребята, братки, и я понимаю, что они это делают не просто, они привыкли так жить. Особенно тогда, когда кончилась коммунистическая партия, когда кончилась вообще...
То есть виноват развал Советского Союза вас все?
Нет, виноват. Никто не виноват. Знаете, Антон Павлович сказал, когда в сортире вонь и никому нет жизни от воровства, виноваты все, а значит, никто.
Угу.
Это написал на остров Сахалин. Никто не виноват. Виноваты все. Надо понять, где внутри нас кроются эти законы, которые должны в нас внутри измениться. Те самые маленькие вещи. Геном. Понимаете, один ген какой-то в этом культурном геноме открыть, и его надо, вот тогда понять, надо позвать антропологов, психологов, социологов, культурологов, которых в России... Хорошим.
Поразъехались, между прочим.
Позвать обратно. Сесть и понять анализ, что надо делать любой власти, если она действительно хочет модернизировать великую страну, у которой может быть великое будущее, а может быть катастрофа, а может быть великое будущее. Но для этого надо, конечно, понять причину, а не искать там милиционеры плохие, один хороший, а другие. Не брать взяток опасно в России. Опасно.
Не поймут.
Не поймут. И выдавят человека. Потому что так удобно, так давно. Если бы сейчас взятки прекратили, кто-то сказал, я забыл, не тот Салтыков, но если бы прекратили все взятки, то в стране жизнь становилась бы. Она была бы немыслимой.
На самом деле мы с вами не успели, и боюсь, что не успею. У нас минута на все про все обсудить вопрос, который, мне кажется, очень важен. В вашей же речи прозвучало. Любая власть, если она хочет, а она хочет, да или нет?
Ну, надо верить, что хочет, потому что надо верить, что хочет, но только не знает как.
А-а-а.
Надо верить, что хочет.
То есть у вас скорость доверия к власти, все в порядке с ней, да?
Нет.
Как у хорошего провайдера.
Нет, неправда. Я думаю, что надо верить, что хочет, потому что при той пассивности российской нации эта власть могла бы вообще ничего не делать. И ничего бы не было. Вообще ничего, никаких пенсий, ничего не повышать. Вообще все, только думать о своих делах. И все бы было как бы шло бы, а люди бы там подворовывали, там воровали бы, там. Если сегодня выключить в России все электричество, восстания не будет. Будут топить книжками там, даже не книгами, а мебелью там, еще что-то. А попробуйте выключить свет во Франции. Ну, кончилось государство. Понимаете, у нас потенциал народа, терпение фантастический. И поэтому власть, с одной стороны, использует это, а с другой стороны, эксплуатирует это.
Я напомню, что это программа «Особое мнение». Наш гость Андрей Кончаловский. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо всем, кто голосовал. До встречи в эфире. Всего доброго.